Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма входа Господня в Иерусалим, протоиерей Михаил Потокин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать в нашей студии. Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, у нас есть вопросы, которые нам присылают наши телезрители разными способами. И вот есть несколько вопросов. Они могут показаться очень простыми, но раз они нам их шлют, значит, их интересует, а мы должны на них ответить. Вот нужно ли надевать платок на голову при молитве дома?
Ну, наверное, можно надевать, можно не надевать. Это уж зависит от как говорится, от пожелания. Потому что дома мы находимся у себя, как говорится, в своем пространстве. Когда мы идем в церковь, там определенный все-таки у нас, да, ну, определенный строй жизни, который мы, когда приходим туда, мы этот строй как бы тоже воспринимаем. То есть мы определенным образом одеваемся, мы стоим там, мы молимся, стоя на восток и так далее. Да? Поэтому здесь, если говорить о молитве, ну, вообще-то говоря, апостол Павел говорит, что нужно всегда молиться. Да, ну, значит, это что означает, что, в принципе, идеально было бы, когда человек постоянно бы молился. Значит, он молился бы и дома, и на работе, и везде. Ну, вот. Поэтому здесь, ну, когда мы читаем молитвенные правила, ну, определенные, конечно, можно одеть платок, я считаю, что это. Но обязательности, мне кажется, нет такой.
Какие-то правила есть особенные того, как нужно молиться дома?
Вот что-то... Вы знаете, я думаю, что каких-то правил нет, потому что правило нам Евангелие подсказывает. Оно говорит, что нужно молиться так, чтобы никто не ведал об этом. То есть, это должна быть внутренняя молитва наша. То есть, все-таки все внешнее мы стараемся в этот момент потихонечку забыть и думать только о том, что в нашем сердце, потому что там молитва совершается. Ну и я думаю, что полезно молиться вслух, потому что тогда меньше отвлекаешься. Ведь самое главное – содержание молитвы в ее слове.
Знаете, славянские слова, бывает даже если написано русским языком, не всегда понятно. Вот тоже есть вопрос такой, когда невольно делаешь ошибки. Есть ли в этом какой-то большой грех?
Нет, греха в этом нет, потому что это невольно сделано, это сделано не специально и не из пренебрежения какого-то.
Бывает, за другим замечаешь ошибки, как-то режет слух, вот как здесь быть?
Ну, режет слух, можно подсказать, я думаю, что если ты где-то слышишь неправильное чтение, ну, надо только сделать это аккуратно, чтобы человек не обиделся. Вообще, конечно, правильное чтение, оно ну, необходимо для молитвы, потому что слово, оно очень точное, это как математика. Понимаете? Угу. Помните замечательную шутку «казнить нельзя помиловать», где запятую поставим, такой результат и будет. То же самое в слове. Слово должно быть точным, потому что оно выражает очень многое. И поэтому нужно стараться, молиться, но я думаю, что здесь просто не торопясь нужно это делать.
Даже можно с карандашиком, чтобы подчеркнуть слова,
ну,
которые
проблемные. Вы знаете, когда мы молимся вслух, нам, может быть, даже легче услышать ошибки. Ну, вот. Угу. Можно послушать молитвы. Сейчас есть много программ, которые транслируют молитвы, и мы со слуху можем сравнить, как мы читаем. Взять книжку и послушать, как читают. И мы услышим правильное чтение молитвы, правильное произнесение слов славянских. Угу. Сейчас, по-моему, на телеканалах даже.
Вот на нашем телеканале есть утренние и вечерние правила.
Да, да, да. Поэтому можно включить, самому взять молитвослов и внимательно послушать.
Да, вот, например, в субботу у нас есть молитвенное правило последования ко святому причащению, также богослужение. Кто не может, может посмотреть. То есть, в принципе, мы на этом направлении работаем очень активно. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос. Правильно ли это, что на всех могилках сейчас кресты, а сейчас стоят памятники? Можете помочь мне в этом разобраться?
На могилах кресты.
На могилах кресты. Ну, это традиционно. По-христиански, когда захоранивают, ставят над могилой крест. И есть даже чин освящения этого креста надгробного. То есть мы обозначаем место захоронения человека, установленным на нем крестом. Но потом традиции меняются, мы с вами понимаем о том, что невозможно все, как бы, все охватить. И есть люди, которые ставят памятники. На них вырубают крест или вырезают в камне. То есть такое тоже бывает.
А если креста нет вообще?
Ну, вы знаете, вопрос, конечно, в том, что хорошо, конечно, если есть возможность крест поставить. Но есть люди, которые даже не захоронены остались. Во время войны сколько воинов погибло, до сих пор ходят экспедиции, находят захоронения, ну, не захоронения, а там, где останки воинов.
На местах таких самых,
конечно,
сражений.
Конечно, места, ну, сражения, где там с поля боя, как вынесешь. А человек подвиг совершил героический. Да, то есть его судьба посмертная, я думаю, что она как раз очень благая, потому что он отдал жизнь за други своя, что Евангелие поставляет высоким подвигом человека. А вот захоронение-то не смогли произвести. Братские могилы, вот неизвестные какие-то могилы, где уже людей находят, останки не могут опознать, кто был. Понимаете? Поэтому здесь, когда есть возможность, конечно, лучше поставить крест и сделать захоронение так, как это позволяет нам с вами наше средства, наши возможности. Но вот поэтому я думаю, что но все-таки нужно подразумевать, что земля-то одна, в которую мы ложимся. Так же, как и воздух один. Мы не можем сказать, что сейчас где-то в этом углу комнаты мой воздух, а в другом ваш. Да? Земля одна. То есть, поэтому мы ложимся в землю для того, чтобы восстать из нее в последний день суда.
Батюшка, очень часто встречает такой вопрос. Вот обычно ставят деревянный крест, когда хоронят человека, а потом идет смена на памятник или там на какое-то более, так сказать, более долговечное какое-то сооружение. А что делать с этим деревянным крестом? Ведь его не выкинешь куда-то?
Нет, выкидывать ни в коем случае крест нельзя. Это нехорошо. Но, во-первых, можно отдать его, да, или как-то решить вопрос с кладбищенским руководством, ну, или, в конце концов, даже сжечь можно, если он деревянный, но ни в коем случае не выбрасывать на помойку. Такого не должно быть, чтобы крест лежал в каких-то местах неположенных.
Тоже вопрос о молитве в продолжении той темы. Вот можно ли читать Евангелие сидя, если человек пожилой, ему трудно стоять?
Я думаю, что можно читать, безусловно. Самое главное в чтении Евангелия – наша сосредоточенность опять на смысле. Если мы будем стоять и думать о том, как у нас спина болит или ноги, конечно, мы не сможем смысла понять того, что мы читаем. Когда нету здоровья, нету сил, читайте сидя, можно даже и лежа. Если кто болеет и тяжело, бывает встать даже человеку, читать лежа. Слушают Евангелие. Да? Сейчас опять-таки есть аудиозаписи, есть программы, где читают Евангелие по радио. Поэтому в любом случае Слово Божие, оно важно, как мы его внимательно услышали.
Всем православным хорошо известно краткое Серафимово или Богородичное молитвенное правило. Но недавно услышал от батюшки в наших храмах, что есть еще один другой вариант краткого правила, с фамилию которого не запомнила. Вот вопрос такой, вообще можно ли заменять вот правила, которые составлены какими-то другими людьми, в том числе вот Серафимовым и Богородичным правилом?
Ну, если Серафим составил правила, наверное, можно заменять, потому что преподобный очень был сам молитвенник большой, понимаете? Кому мы должны обратиться, когда мы говорим о молитве? Тот сам в молитве это и преуспел. Поэтому Серафим, конечно, он знал, понимал молитву, ее очень, как бы, так сказать, она в нем совершалась. И то же самое мы можем сказать и об умной молитве. Ведь она совсем краткая. Это совсем краткое правило. Но в то же время умная молитва, по свидетельству тех, кто вот был уже, как бы, использовал ее, да, и получалось у него молиться, и она очень человеку много дает, открывает. Но нужно понимать, в чем цель молитвы, да, что цель молитвы нашей – это не просто вычитать какое-то определенное правило. Все-таки это беседа с Богом. Бог есть Дух. Мы можем с Ним беседовать словом. Поэтому вот это слово, которое мы произносим, очень важно. Оно не в количестве, а именно в том, как мы его произнесем.
Батюшка, есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Ангелина. Мне 14 лет. Я до сих пор не понимаю, чем дух отличается от души. Объясните, пожалуйста.
Ну, есть на самом деле разные мнения о составе человека. Значит, дух, душа, тело или просто душа и тело. Да? Но считается, что дух – это высший состав души. То есть даже не души, а, как бы, так сказать, высшая природа, которая может присутствовать в человеке. Да, то есть, если мы, скажем, душу рассматриваем как все-таки то, что больше с телом соединено, то дух больше относится уже к части божественной. Ну, трудно объяснить, потому что разделить человека сложно, понимаете? Как разделить душу и тело, да? Ведь тело, в зависимости от состояния души, меняет состояние тела. То есть наша природа совокупна, границу проложить сложно. Но все-таки можно это понять потому, скажем, что дух, он... Ну, я бы сказал, что дух скорее ближе, он бесстрастный. Да, если душа наша, она переживает, она смущается, она метется. Да, когда мы к духу прикасаемся, он оказывается, так сказать, вот мирный, бесстрастный. Он более, как бы, так сказать, имеет иную природу, чем человеческая душа. Ну, вот, поэтому вот здесь можно, наверное, так объяснить. Я не знаю, достаточно ли мое объяснение, может быть, оно и недостаточно. Ну, вот, ну, дело в том, что нету и конкретного учения про вот, дух, душа, тело. Да, есть там у святителя Луки, воина Синецкого, по этому поводу размышления. Но я не сказал бы, что это общепринятая церковная вот, догма.
Угу, спасибо за вопрос, батюшка, спасибо за ответ. Вот следующий вопрос. Купили календарь с ликом святого. Как поступить с таким календарем по прошествии года? Аналогичный вопрос о текстах молитв, распечатанных на бумаге. Бумага с молитвой стрепала, сжечь ее, отдать в храм. Но в наш храм берут на сожжение не с охоты. Как быть? Нина из Санкт-Петербурга.
Наверное, сжечь надо, потому что на помойку не выкинешь.
А самостоятельно можно сжечь или надо?
Конечно, можно самостоятельно сжечь. Почему
не? А пепел как?
Ну, пепел уже, пепел, понимаете. Что имеет смысл? Смысл имеет не бумага, а то, что на ней изображено или написано. Mm-hmm. Если изображение утрачено, а написанное как бы тоже исчезло, mm-hmm. то тогда уже материал сам, он уже не имеет назначения. То есть, а тем более материал уже, он и материал-то нет, бумаги-то нет, уже пепел остался.
Mm-hmm. Тоже такой интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно помазывать себя и свое тело маслом, которое вот получает либо на соборовании, либо еще где каким-то.
Ну, на соборовании мы же там и помазываем маслом, собственно говоря.
Ну, бывает, с собой дают, вот люди
уносят. С собой, ну, бывает, уносят с собой, да. Впрочем, это не всегда являлось традицией такой, чтобы с собой забирать, угу. потому что важно все-таки участие наше в общей молитве соборной. Но здесь помазывают обычно там, где лоб помазывают, да, и, может быть, места те, где болят. Ну, вот. Ну, можно взять образы помазания полилейного, когда помазывают крестом, вот на лбу делают крест такой маслом. Ну, вот, наверное, так.
Угу. Отец Михаил, еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слышим.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня внучка раньше любила очень животных, а теперь она стала бояться и мух, и собак, и кошек. Ну, в общем, в панически боится, вплоть до того, что она постоянно на руках, боится на улицу выйти. Какую молитву мне за нее читать, чтобы это все прошло? Или что делать? Или к батюшке как-то обратиться?
Ну, вы знаете, это, наверное, все-таки особенность какая-то психики ребенка. Может быть, она кого-то испугалась, может, собаку испугалась, может, там как-то...
Ну, сколько лет, смотря девочке?
Ну, в любом случае, да, громкий звук может ребенка напугать. Резкое mm-hmm. движение, поэтому здесь неизвестна причина. Ну, я думаю, что вообще, если ребенка вы причаете регулярно, ну, наверное, таких последствий сложных не должно быть для него. Поэтому лучше, конечно, стараться регулярно ребенку приносить причастие. Молитва обычная, которую мы о детях читаем, молитва, потому что здесь мы причин не знаем, как таковая, что явилось причиной такого вот реакции. Я думаю, что это с возрастом пройдет у ребенка, ну, или в какое-то ближайшее время.
Может, просто с ребенком больше беседовать, может, показывать картинки.
Ну, все от возраста вы сказали, да, зависит. Мы возраст, к сожалению, не сказали, сколько лет там. И бывает, если ребенок разумный уже, да, можно побеседовать, можно как-то рассказать о том, что животные, которых мы обычно видим, они на опасность никого не представляют. И, в общем-то, никакой-то агрессии от них или что-то, какого-то зла ждать не стоит.
Вот, кстати, панические атаки – это очень частое явление. Я часто слышал даже от коллег, что они не могли идти на работу. У них внезапно, даже в общественном транспорте, когда они думали о чем-то, то, что как возбуждало эти панические атаки, могли слезы наворачиваться на глаза. То есть какое-то особое состояние. Ведь это, как бы, ну, может, не духовное состояние, а физическое.
Но ну, вот оно частично физическое, частично, мне кажется, духовное. Потому что как бы начинается все с мыслей, да, или где-то мысль все равно участвует наша. Раз мысль участвует, значит, ситуация духовная тоже. То, что... И мне кажется, что здесь вот как и любой страх, если мы посмотрим, называется малодушием. ну, синоним. И здесь, конечно, в общем-то, обращение к Богу, ну, даже мысленное обращение. Ведь, собственно говоря, что может произойти со мной без воли Божией? Ну, если я верующий человек, да? Угу. Я понимаю, что все равно все в его руках. Поэтому уж если я лично не хочу никакого себе вреда принести сам, то все остальное, ну, ни мне не подвластно. Да, значит, но с другой стороны, я верю, что Бог благ, и что не хочет навредить человеку, да, ни какого-то, от него какой-то опасности мы не ждем. Наоборот, мы ждем поддержки, ждем заступления, ждем, так сказать, ограждения от всех каких-то, вот, каких-то обстоятельств. Поэтому не нужно бояться. То есть, как страх приходит, нужно понять, что страх – это, ну, это не христианское чувство. Да, это страх, вот особенно такой, перед какими-то событиями. Да, ну если Бог судит меня, ну что поделаешь, мне придется какие-то испытания пройти. Если не судит, ну никаких испытаний со мной не случится. То есть все-таки в его руках, а не в руках случая.
То есть когда проблемы какие-то, нужно подумать о
Боге.
Боге.
Да? Да, символ веры прочитать вообще как-то немножко, если знаете про себя.
Вы знаете, я часто замечал, что в период сильного волнения я вообще молитвы не мог читать. Мне это писатель читает: «Господи, помилуй». Просто повторяю.
Ну да, простые молитвы
самые,
какие-то.
Самые даже
ну, перед тем, если вы знаете, люди, которые испытывают паническую атаку, они обычно знают, где с ними случается. В закрытом пространстве или что-то еще. Угу. Поэтому перед этим можно прочитать молитву. То есть как немножко себя укрепить, мысль свою направить в русло, которое помогало бы нам где-то укрепиться в вере. Потому что это вот малодушие, страх, он обычно именно от такого, вот, что мы попадаем в такую полосу, где нам кажется все вот кругом случайность, кругом вот какие-то обстоятельства, какие-то вот что-то, что от нас не зависит, и что-то очень нам противное.
Угу. Я бы хотел напомнить нашим телезрителям, что мы в прямом эфире, и мы ждем ваших звонков. Телефон нашего прямого эфира вы можете видеть на наших экранах. А мы продолжаем, пока звонков нет. Если человек умирает, но не исповедовался, а хочет исповедаться, и рядом нет священника, можно ли ему как-то помочь?
Ну, покаяться друг другу даже можно.
Даже ведь, если да, это не священник,
да,
рядом.
Ну да, покаяние. Вы знаете, ведь мы помним с вами, что в первые времена христианские было покаяние публичное. То есть выходили и каялись перед всей общиной. Угу. То есть, как таковое покаяние совершалось прилюдно в общем собрании христиан. Кстати, это случалось уже и в новые времена. Вот про Иоанна Кронштадтского рассказывают. Вы читали из житие его, что когда он исповедовал, многие люди вслух вот, выговаривали свои грехи. Поэтому здесь вот такое гласное признание в грехе, мне кажется, оно фактически, как и таинство исповеди, действует на человека как вот очищение. Исповедуйте друг другу согрешение ваше, да исцелеете. Это апостола Якова послание.
Угу.
То есть исповедуйте друг другу. Ну вот, как таинство исповедь, конечно, оно имеет определенный порядок. Там священник читает молитвы вначале перед таинством, да, потом он исповедует человека, потом накрывает епитрахиль, читает разрешительную молитву. Но само действие покаяния все равно оно зависит от раскаяния внутреннего. Мне кажется, что в страх смерти, конечно, человек может исповедоваться один другому.
Когда уже все.
Ну, не все, я надеюсь, что не все.
Ну, да,
но если так человек испугался или что-то, действительно, какие-то обстоятельства случились с ним, и нет священника рядом, наверное, можно поисповедовать грех свой, но вот тем самым как бы обличить свое состояние внутреннее.
Даже так же, когда медсестры в реанимации крестят.
Ну, многие, да, да, да.
Даже
да,
имеют на это какое-то благословение.
Да, да, особенно в роддомах, где вот со сложной патологией дети поступают, там нужно быстро это сделать, потому что ребенок, неизвестно сколько он может прожить, а когда он крещеный, мы с вами знаем, что здесь и молитва, как-то и родители, и церковная молитва, она о нем помогает ему.
И вот утешит.
Даже, да. Да, и в сложных ситуациях, да, таких.
Батюшка, есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Как вот понимать, стремитесь к познанию воли Божьей? Как вот, ну, как бы понять?
Понять волю Божию очень непросто. Мне кажется, что здесь действительно для нас этот вопрос можно перевести вопросом «как жить?». Потому что как вот мне жить, если я хочу жить действительно достойно, я должен жить так, как мне об этом говорит воля Божия, да? Я думаю, что лучше всего понять волю Божию, собственно, из его уст. А из его уст мы слышим с вами Евангелие. Поэтому, если вы будете часто читать Евангелие и знать евангельский текст, я вас уверяю, почти в любом случае жизненном вы сможете оттуда найти подсказку, как тебе поступить именно по воле Божией, то есть согласно евангельскому духу.
Батюшка, вот следующий вопрос. Подскажите, есть ли смысл в присутствии на каждой воскресной литургии, если я не причащаюсь на этой литургии? То есть редко причащается. Можно, допустим, если не причащаешься, посещать только вечернюю службу в субботу?
Вы знаете, наверное, все-таки есть смысл присутствовать на литургии, даже если мы не причащаемся на ней. Несмотря на то, что, конечно, правила предписывают и, собственно, слова литургии говорят так призывно о том, что мы принимали тело и пили кровь Христову, но если человек не подготовлен, еще какие-то обстоятельства есть, все равно он участвует в литургии. Все равно литургийская молитва для верных, для тех, кто крещен, она как бы действенна. Но мало того, я еще немножко и о другом хочу сказать. Дело в том, что мне кажется, что вот такой подход, когда вот есть священство, которое совершает литургию, и молящиеся, которые как бы литургию воспринимают. Угу. Да, то есть как бы две стороны, да, совершающие и вот воспринимающие. На самом деле всякий человек, христианин, он является участником литургии. То есть, собственно говоря, мы все ее совершаем. Поэтому и оглашенных-то мы с вами просим удалиться, потому что они не могут совершать литургию. А все остальные верные ее могут совершать. Молитву ведь священник читает не я, а мы. А мы – это, собственно, все стоящие. Поэтому нужно понимать, что я не просто пришел в храм, чтобы послушать слова молитвы. Я пришел участвовать в совершении литургии, в совершении благодарения Евхаристии. Ну, а Бога всегда есть о чем благодарить-то. Поэтому я думаю, что строй души, если мы верно имеем, мы многое можем получить во время литургической молитвы, даже если вот нам не удалось подготовиться к причастию.
Вот вы затронули такой вопрос, да, вот как оглашенный и так далее. Но сейчас в наше время, по сути, в храм заходят любые люди, даже некрещенные, присутствуют на службе. Как это вот,
я как думаю, к этому относиться? Я думаю, что, конечно, сейчас...
Или дань традиции получается вот
это? Нет, прошение. Это не дань традиции. А я правильно? Думаю, что... Ну, дело в том, что действительно совершать таинство могут только верные. Вот здесь разделение, нет, совершать таинство, я имею в виду больше. Угу. Я имею в виду не то, что мы с вами слушаем слова молитвы, а потом подходим к причастию. Мы являемся совершителем таинства. От нашего имени молится священник и диакон. То есть, в принципе, это наш голос. Это мы произносим эти молитвы евхаристические. Просто, к сожалению, сейчас они произносятся тайно. Ну, вот. Но нам бы хорошо их знать. Ну, вот эти молитвы. И, в принципе, все, кто остается в церкви верные, они являются совершителями таинства. Ну, немножко нас время разделило сейчас, и наша община немножко не такая, как была в первые времена. Но мне кажется, это в идеале. Так. Угу. Но все-таки, если я буду себя настраивать в том, что я не просто участвую, а я и совершаю это таинство, понимаете, от настроя, от молитвы всех стоящих в храме, вы же чувствовали это, когда вот такой подъем внутренний, да, да, особенно вот поют верую, когда, или отче наш, когда весь храм запоет верую, да, и ты чувствуешь внутренний, да, как это, когда все вместе молятся. Это есть совершение таинства, понимаете, это есть общая молитва, которая, в ответ на которую Господь отвечает вот присуществлением даров, дарованием Духа Святаго. Поэтому здесь, конечно, участие, собственно, в совершении таинства может быть только для человека верного, кто пришел не просто из любопытства. Человек пришел послушать, да, он свое место занимает, место в духовном, я не имею в виду физическое место. Но вот человек, который уже, как бы, так сказать, этим таинством проникся, он уже, так сказать, является совершителем таинства. То есть он участвует так же, как и священник, хор, чтец. Вот они все составляют вот это единое целое, которое, как церковь, молится перед престолом Божьим.
Батюшка, вот самые важные моменты литургии, например, херувимская, когда освящаются дары и так далее. Какие молитвы нужно читать? Вот вы говорите, эти молитвы хорошо бы знать. То есть как, мирянин должен их как бы тоже смотреть или как-то понимать?
Я думаю, что, конечно, мирянин должен смотреть. И раньше эти молитвы читались вслух. Но просто сам строй службы тогда меняется. Вот мы как бы произносим иктиню, диакон произносит иктиню, а священник в это время читает тайную молитву. Вообще он может читать ее после того, как иктиня закончена. Он читает молитву, и после этого произносится возглас, ход, включает аминь. Да? Угу. Поэтому я думаю, что следует купить книжечки сейчас есть, Георгиевск там, или кого, литургии, всеночное бдение, вот, и посмотреть, почитать эти молитвы. Это молитвы, которые мы с вами, вот, мы должны знать эти молитвы, когда мы идем в церковь.
А во время литургии, как вот их читать, имеет право или не имеет, или только священник читает?
Нет, ну, молитвы эти вслух читает священник, но это не значит, что мы не можем молиться или там вместе с хором, да, или вот про себя как бы смотреть эти молитвы, читать тоже. Это для нас тоже это, ну, почему, когда священник читает замвонную молитву, мы вслух ее не произносим, да, но мы слушаем то, что священник читает, значит, мы участвуем в этой молитве. Угу. Как таковая. Поэтому, если мы не знаем ее текста, конечно, очень сложно. Вот. Если мы текст этот потихонечку выучиваем, то нам легче. Так вот, многие прихожане, которые часто ходят, скажем, на всеночную, шестой псалм не знают почти наизусть. Потому что мы каждый день читаем, мы каждую субботу читаем вечером. И, конечно, для них это участие в молитве.
Причем на слух.
На слух, наизусть. Да, вы знаете, я таких людей много знаю. И замечательно это. То есть они уже участвуют в службе, понимаете? Они молятся вместе с чтецом. Также можно молиться вместе со священником на литургии.
Я вспоминаю себя пономарем, когда мне тоже давали читать шестой псалм, я его очень плохо читал. Ну, не понимал, и как-то вот не получалось. И я потом просто слушал чтеца и запоминал на слух. То есть каждое слово
когда
ловил.
Когда на службе часто бываешь, я вам хочу сказать, действительно, молитва запоминается, и становится легко участвовать в богослужении. То есть тогда ты превращаешься из слушателя в совершителя. А когда ты совершаешь богослужение, тогда у тебя уже совсем другое состояние. Физически даже человеку легче, когда он участвует в службе, стоять, чем если он пришел, я тоже, вот вы воспоминаниями поделились, я тоже могу вспомнить, что я молодым человеком в церковь пришел, но когда приходил первый раз на службу, у меня все время то ноги болели, то спина. Было трудно стоять, потому что я не слушал, не понимал, что происходит. Угу. А когда я сам начал читать, и сам, когда я вот тексты выучил, и там, и хор, что поет, тогда мне стало легко, даже большие службы для меня легче значительно, вот, и молиться, и вот время проходит незаметно.
Ну да, на самом деле, вот что сейчас поют, вот стихиры поют такие. Вот
да, 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 такая... воскресные стихиры, там да, они да. Все очень интересные, и они, глубокая молитва такая. Ну, так же, как вот великий канон Андрея Крицкого, да? Замечательно, что сейчас многие приносят с собой книжечки с каноном и следят за текстом, чтобы вот как бы глубже понять это слово.
А текст сложный на самом деле.
Сложный, но замечательный. Да. Он и поэтический, он и такой глубокий с точки зрения духовной, очень такой как бы. И все-таки эта молитва проникновенная.
Вот так вот. Вывод один, да. Нужно быть внимательным на службе. И станет все сразу просто.
Ну, и литература понятно. Есть. Сейчас есть литература. Сейчас есть возможность взять и почитать.
Кстати,
дома.
Ничего в этом плохого нет, если ты даже телефон откроешь или планшет, в котором электронный есть.
Ну, сейчас электронные, да, приборы, да, есть, пожалуйста. Самое
без
главное,
проблем.
Да, да.
Это бесплатно. На, вот, на Азбукуру зайдите, посмотрите. Все это да, не требует
есть.
Никаких затрат. Но у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Находил иконы, значит, иконы. Ну, поднимал их, на земли поднимал иконы. Ну, кто-то говорит, не надо их поднимать вроде. Ну, я не побоялся, я их поднимал, они у меня дома лежат. Ну, такие бумаги такие, бумажные, как иконки такие. Что мне с ними делать? Они у меня дома лежат, и куда я в церковь? Я сходил в церковь, вот, как бы.
Ну, вы знаете, вообще лучше бы в храм отнести, если они вам не нужны. К сожалению, ну, не везде возьмут, это тоже есть такое. Ну, вот некоторые отказываются, потому что их, ну...
Очень нужно. Много.
Много, бывает, но да. Нет, все-таки я считаю, что это наше отношение к иконе. Угу. Икона всегда святыня, поэтому где бы мы ее ни нашли, как бы не обнаружили, обязательно нужно поднять. Обязательно нужно вот как-то к ней отнестись внимательно. Ну, в церковь в одной не взяли, ну, отнеси в другую, да, ну, как-то вот стараться пристроить, да, не оставлять их где-то валяться в углу в пыльном, чтобы это не было вот так где-то в забытии в каком-то. Но многие храмы у нас мы принимаем, не знаю, в других храмах как, но вот, но мы берем иконы, когда нам приносят, вот старые, выцветшие, вот эти, найденные на улице, кресты найденные на улице, все мы принимаем.
А то потом есть, что?
Ну, смотря что, что в каком состоянии иконы. Мы даже некоторые из них дарим, потом отвозим их там, ну, в Ивановской области у нас есть там, где там труднее, наверное, приобрести, потому что
меньше средств. А, кстати, да, в глубинке вот, в храмах.
Да, и там такая, есть, но это есть в хорошем состоянии икона, мы можем ее отдать, или литература, все, и люди могут этим пользоваться в тех местах, где им сложно вот, ну, материально, может быть, приобрести, но, поэтому здесь вот по-разному, если негодные, там уже и выцветшие, то надо ее сжигать у нас, ну, специально в церкви есть место, где сжигаем и записки, все вот это, поэтому там можем сжечь.
Записки, да, тоже, получается, не святыня, которая...
Ну, как же, там же имена.
То есть это...
Имя же это для нас, в общем-то, важное, как это имя. Это человек, это наша память о нем.
Да, ну, пока у нас нет телефонных звонков, давайте следующий вопрос. Такой вот тоже вот про исповедь, про молитву. Очень сильно заикаюсь и боюсь на исповеди что-то говорить. Как мне быть в этой ситуации? Вот, что сделать, чтобы как-то донести свои грехи?
Написать, да. Многие так делают, и вполне... Ну, есть какой-то вопрос, священник задаст, можно там ответить или там как-то... Ну, главное не волноваться, потому что священник все понимает и знает. И самое важное, что исповедь начинается наша не с того момента, как мы подошли к священнику, а с того момента, как я задумался о том, где я не прав. Вот где грех мой? Вот с этого момента уже начало нашей исповеди. Понимаете, если мы будем серьезно к этому относиться, исповедь наша будет, она более содержательной и больше действовать будет на нас и на нашу совесть. А что касается записки, многие пишут записки, и те, кто и говорят, потому что забывают грехи. И волнуются, подходя к священнику, и что-то сказали, что-то забыли, потом смущаются, можно ли причаться, вот идут снова, в очередь стоят, волнуются, успеют ли и так далее. А некоторые записывают. Могут записать написанное прочесть, потом сказать еще от себя. То есть нету какой-то формы определенной, как это обязательно сделать. Поэтому... Но есть люди просто, которые вот тяжело больные, которые не могут говорить. Вот я уже много лет хожу в центр реабилитации больных церебральным параличом. Им, чтобы что-то сказать, нужно очень много сил и времени. Но они могут написать.
Ой, расскажите, а что это за центр
такой?
Ну,
это один из московских центров, собственно говоря, где оказывается помощь больным церебральным параличом. Царицына, это на 3-й радиальной улице. Ну, вот, там они проходят курс реабилитации для взрослых, от 18 лет и старше. Ну, вот. Но просто я хочу сказать, что люди с такими недугами, им очень трудно говорить. Если вы сталкивались в жизни, вы поймете. Да, и поэтому здесь вот они, многие, что хотят сказать, они пишут.
Вот так вот. Как относиться к людской подлости? Очень часто к людям относишься со всей душой, любишь их, а они поступают подло.
Ничего не сделаешь, понимаете, нужно быть готовым на раны, потому что закрыться от людей, наверное, еще хуже. Это пахнет одиночеством таким, вы знаете, глубоким, когда не с кем поговорить, некому открыться, не с кем вот как-то в тяжелую или в радостную минуту разделить. А что касается здесь, да, ну, мы вспомним, если слова премудрости Соломоновой: «Проклят всяк, надейся на человека». Дело не в том, что человек подлый по своей природе, но подлость — это как состояние духовное. Он может найти на человека, да, и вот...
Откуда не ждали даже?
Ну, и не ждали, и ждали. На самом деле, нужно ждать, потому что это нам кажется, что мы такие хорошие. А знаете, как бывает, жизнь проявляется совершенно по-другому. Неожиданно встает вдруг перед нами альтернатива, как поступить, да? Сказать правду или уклониться, или солгать, да, там... Поэтому, когда мы говорим о отречении Петра, который трижды отрекся от Христа, мы понимаем, что это Евангелие не случайно сохранило нам это и как бы дает нам с вами понимание о том, что есть человеческая природа. То есть нужно понимать о том, что вот человек немощен, слаб. О чем говорит Христос Петру, когда говорит, еще говорит, трижды петух не пропоет, ты, говорит, отречешься от меня в такую минуту, понимаете, в такое время. Поэтому здесь вот, а с другой стороны, ну, даже если тебе какую-то рану нанесли, ведь христиан-то учит Господь любить врагов. Понимаете, поэтому здесь, увы, но нужно быть готовым на раны. С другой стороны, я хочу сказать, что те, кто раны эти претерпевает смиренно, да, он никогда не потеряет ничего. Понимаете, подлость наносит удар только тому, кто сам является источником этой подлости, но никак не человеку, против которого вы совершили. Если меня обокрали, кому хуже? Мне или вору, который меня украл? Понимаете? Если взять какую-то, ну, псевдо, какую-то человеческую мудрость, ну, скажут, ну да, вот вор обогатился, а ты обеднел. Но если взять с духовной точки зрения, то, конечно, человеку, который украл, ему гораздо хуже. Я даже как-то могу привести вам пример из переписки в Арсенофе великого с Иоанном Монахом, когда Иоанн Монах жалуется в Арсенофе, то, что его обокрали. А тот его учит и говорит, послушай, ты, говорит, когда подаешь милостыню, ты этим гордишься. А вот если тебя обокрали, ты отдал, а гордиться-то нечем. Угу. Понимаете? То есть даже старец усматривает в этом какую-то духовную пользу для своего ученика. Но это, конечно, касается только монахов. Ну, таких уже людей, которые хотят преуспеть духовным. Но я что хочу сказать? Никогда не нужно унывать или никогда не нужно огорчаться вот из-за таких ситуаций, когда ты чувствуешь, что человек против тебя идет. Нужно знать, что в человеческой природе, к сожалению, есть такая слабость. И если человека, ну, пугать, если человека можно управлять по-разному, понимаете? И управляют не только нами какие-то внешние силы, но и внутренние вот эти силы, которые... Человека можно запутать, человека можно обмануть. Угу. Сколько примеров даже в жизни святых, когда обманом на них воздвигали всякую ложь, понимаете? И они даже страдали от этой лжи. Ну, вот как много раз бывало. Ну, понимаете, если святых обвиняли в том, что они не делали, если самого Христа о нем говорили, что он силой князя бесовского изгоняет бесов, да, что нам тогда с вами ждать? Да, ну, бывает такая ситуация. Нужно ее пройти достойно. Вот, понимая о том, что меня один только судья, это совесть.
А вот что делать, если люди конфликтуют очень серьезно, и один другому должен денег, и из-за этого конфликт не возвращать? Что делать?
Ну, долги нужно возвращать, так говорит нам Евангелие. Поэтому говорит Господь, что долг это ты верни, говорит, который ты, пока ты на пути с твоим взаимодавцем. Потому что потом, когда уж ты с этого пути вас Господь заберет, то уж и долг-то ты останешься, не сможешь и вернуть ему долг. Угу. Но вот с другой стороны, да, есть слово, если материальный долг мы имеем в виду, да, есть слово евангельское другое, что когда ты даешь займы, не жди, чтобы тебе вернули назад, да, то есть тоже здесь как бы разные есть, вот, разное понимание того. Но все-таки в этом деле хуже не долг, а конфликт. Потому что конфликт нужно стараться разрешать. Если я живу вот обидой, ненавистью, злобой, то фактически я не живу, я умираю. Это как вот болезнь, понимаете, опасная болезнь, которая ест мое сердце постоянно. Оно гложет меня с утра до вечера. Поэтому здесь надо скорее избавляться от нее, идти на исповедь, как-то пытаться со священником поговорить, как-то вот молитвенным каком-то, вот искать, как от нее избавиться, а не просто вот считать, что я прав, и вот внутри меня теперь пускай это живет.
Ну, ведь бывает такое, что и человек хочет помириться, а другой не хочет. И ты идешь на исповедь и говоришь, а тебе тяжело.
Но народ-то на это правильно говорит, что насильно мил не будешь. Угу. Понимаете? Поэтому здесь, увы, но всегда примирение – это дело взаимное. С другой стороны, я хочу сказать, что если я готов сам к примирению, это уже полдела сделано. Если другой человек не готов,
себя, получается.
Да, если человек другой не готов, хорошо, но я должен сам себя вот спросить, готов ли ты примириться вот с человеком, с таким, какой он есть. Не с каким-то вот, когда мне кажется, что вот он там будет слезы лить, раскаиваться там и так далее, все. А вот с таким, какой он есть, я готов примириться, что он остался таким же, но я примирюсь с тем, что вот у нас между нами было. Вот здесь как бы вот, понимаете, если я готов ему отпустить, ну вот, то дальше я буду надеяться, что и мне отпустят. как в молитве сказано, «Отче наш».
Вы знаете, вот я опять хочу вот эту тему до конца довести, потому что это частая ситуация, вот совсем недавно эту ситуацию разбирал, просто он не включил в программу, но раз получилась такая вот тема. Вы понимаете, а вот можно ли как-то все равно продавливать человека? Бывает не мстить ничего, но просто когда тебя обливают грязью, а ты терпишь, и ты терпишь уже, ну уже невозможно терпеть. Не отомстить, а вот показать правду, показать свою силу. Это оправдано вообще?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь нужно понимать цель. Значит, в чем цель вот того, что вы говорите? Значит, если я хочу себя оправдать, я ни в чем не виноват. Что мне себя оправдывать? Mm-hmm. Если на меня лгут, если меня обижают, там, в чем мне себя оправдывать? Я ни в чем не нуждаюсь в оправдании. Я прав. Значит, в чем цель тогда? Изменить мнение человека о себе. Ну, давлением это вряд ли можно сделать. Можно запугать его, можно как-то остановить его, но при этом внутри он будет думать то же самое про меня, что он думал. То есть нужно понимать о том, что я хочу. Если я хочу, чтобы человек изменился, извинился, переменил ко мне свое мнение, значит, ну, что-то другое. Ну, никак не давление. Давлением, к сожалению, вот, ну, вот эти вещи не исправляешь. А что касается собственной правоты, да ты прав. А что, перед кем? Перед совестью оправдываться? Да, она знает, что ты прав.
Если ты сомневаешься, значит, тоже...
Нет, ну ты прав. А чего сомневаться в правде-то? Она правда, она не нуждается в доказательствах. Будет слово ваше, Господь, да-да, нет-нет. А прочее, что то от лукавого. Зачем объяснение? Да я прав, все, я правду сказал, все, мне больше нечего сказать. Угу. Понимаете?
Батюшка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, вас слушаем внимательно.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос из книги «Судей». Там такой правил судья Ефай, который, чтобы победить в войне, сначала дал обет Богу. Потом, когда все получилось, ему пришлось этот обет сдерживать. Он сжег заживо свою дочь, принес жертвоприношение. Почему Бог принял такую жертву человеческую? И тем более этот Ефай стал героем веры.
Ну, вы знаете, вообще вопрос с обетами в Ветхом Завете – это такой вопрос непростой. То есть здесь как бы, так сказать, сказать о том, что человек, когда давал обет Богу, это значит, что он фактически отдавал его, всего себя в руки Божии. Ну вот, поэтому здесь, конечно, вопрос жертвы, да. Я думаю, что вопрос жертвы решается уже в Евангелии, когда один человек погибает, чтобы спаслись многие. Да? То есть здесь вот такая жертва, она может быть принесена только для спасения вот, ну, людей. Но еще нужно знать еще одно, что в Ветхий Завет нравственные преступления поставляют более тяжкими, чем преступления физические. То есть, если мы почитаем Моисеев закон, то лишить человека жизни, это особенно раба, если ты лишишь жизни раба, ну, ты платишь мзду определенную и несешь некое наказание. Но если ты ударил отца или мать, то ты повинен смерти. То есть, нравственное преступление судится гораздо сильнее, чем осуждается гораздо сильнее, чем преступление вот, уголовное, как мы назовем его, да? Ну вот в этом смысле тоже вот нужно понимать Ветхий Завет как некое вот такое вот, знаете, особое пространство, где...
Батюшка, ну вот это дозвонился нам Евгений, его да. Представлю, наш постоянный телезритель, часто задают вопросы. Вот давайте мы посоветуем, он часто спрашивает такие вопросы, как, где толкование можно почитать? Какие-то, например, авторы...
Нет, ну на Ветхий Завет много толкований. Собственно, самое известное — Лопухина, это вот толкование, uh-huh. да, Ветхий Завет. Оно такое, как бы, так сказать, известное, ну и обширное. Но с точки зрения духовной, конечно, вот нужно, понимаете, смотреть через Новый Завет, наверное, да. То есть Ветхий Завет — это такой прообраз, да, это много там, много сказано, так сказать, образно о Новом Завете, да, много предсказано, много пророчеств есть, да, о том, что будет происходить в Новом Завете, да. Поэтому здесь вот так.
Угу. Вопрос такой, наверное, и маленький, обширный. Вот какой самый страшный грех в православии?
Это, вы знаете, любой грех страшен, потому что, собственно говоря, но любой грех есть предательство того, кто нам доверился. Да? Угу. Поэтому здесь, ну, конечно, по степени воздействия на человеческую душу грехи отличаются. мы можем сказать, что всякий грех страшен, но действуют они по-разному, и некоторые грехи, они совершенно душу убивают человеческую, да, и поэтому мы можем, опираясь на апостола Павла, сказать, что ни вор, ни любодейца, ни пьяница Царство Божие не наследуют. Из этого же мы видим, что эти три страстные состояния души представляют собой величайшую опасность для человека. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что гордыня, она не представляет опасности. Она внешне никак не выражается, а внутри-то человек пылает весь. Ну, вот. Поэтому все-таки я бы сказал так, что здесь скорее не нужно говорить о православии и о каких-то грехах, которые православие считает самыми важными. Важно понять, какая у меня болезнь самая важная, понимаете? Чем я-то больше всего в данный момент грешу, чем я болен, и вот эту болезнь-то мне скорее нужно лечить ее, идти на исповедь, как-то заниматься ей, смотреть на себя. Поэтому для каждого грех важен тот, как, знаете, можно спросить так, а какая болезнь хуже? Онкология, сердечно-сосудистая или диабет там, или что? Да любая болезнь, которую человек убивает, она плохая. Понимаете? Какая бы она ни была там, может быть, внешней, она никак не выражается, да, некоторые сосудистые заболевания, их не видно, да, а тромб оторвался, человека нет. Хорошая эта болезнь, да ужасная. Понимаете? То есть человек не готов к смерти, он совершенно никак он не ждал, ни его близкие, никто внезапно, неожиданно, молодой человек вдруг с ним случается такое. Понимаете? Онкология, любая болезнь страшна. Поэтому нету плохих, хороших болезней и плохих болезней. Всякая болезнь плохая. Также и грех. Всякий грех плохой. Но каждый грех вот относительно меня нужно смотреть, вот, что мне опаснее. Угу.
Такой тоже интересный вопрос. Может ли духовник требовать от прихожанки своего прихода, чтобы она исповедовалась только у него, а значит и причащалась только в этом храме? На практике получается, что целое лето она уезжает из города, там в деревню, там есть монастырь, она ходит каждое воскресенье на службу, но не может причаститься, потому что вот действует вот этот... так сказать, наказ от настоятеля своего.
Ну, вы знаете, как я думаю, здесь? Что это немножко все-таки неверное понимание Церкви Христовой. Потому что церковь,
да, такие?
Церковь едина. Да, и то, что мы говорим, что в этом храме я или в этом храме, да храм-то он один, служба одна. Мы совершаем Евхаристию, ну, что мы, так сказать, мы же все вместе, даже вспомните первые времена, что такое соборный храм, да? Угу. Когда собирались в храмах и шли крестным ходом, и как раз великий вход-то, это есть как раз тогда, когда из храма в крестные ходы входили в соборный храм, то есть молились все вместе. Но тогда позволяло, да, это малая община, там малое количество людей, но нужно понимать, что церковь единая, и в какой бы храм православный вы ни пришли, ну, вот, если там исповедуется символ веры нашей, это церковь каноническая, православная церковь, да, с которой мы имеем евхаристическое общение, я не говорю не только про русскую, про грузинскую церковь, скажем, или про румынскую, там, или про болгарскую церковь, там можно причаститься. Не только даже в русской церкви православной, да, во всех, в любой православной церкви, которая составляет Вселенскую церковь православную. И то же самое насчет любого таинства, в том числе и исповеди. Но иначе просто теряет смысл единства церкви, да, получается какие-то отдельные общины, отдельные священники, отдельные духовники. Безусловно, так не может быть. Мы с вами веруем в единую святую соборную апостольскую церковь.
Да, как вот символично, что вы сказали эти слова, которые, ну, станут одними из последних в этой программе, да. Программа эта, да, как раз мы совсем недавно в эти дни празднуем день рождения церкви.
Да,
да.
И что... день рождения церковного единства, потому да. что в этом единстве дан церкви Дух Святой, который пребывает с тех пор в церкви всегда.
Ну, на этом мы и закончим нашу программу. Будем прощаться. Батюшка, благодарю вас за эту беседу. Было очень приятно с вами сегодня провести этот вечер. Я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Михаил Потокин. Я ведущий Сергей Платонов. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.